В середине июля Гольдберги женились. Виталька в московском дворце бракосочетаний расписался с Таней, Илья Иосифович в мордовской зоне зарегистрировал брак с Валентиной. В лагере обошлось без декоративных свидетелей. Только начальник по режиму и приехавший из Москвы адвокат, который добился разрешения на тюремный брак. Брак Виталика и Тани был засвидетельствован Геной и Томой. Невестой выглядела Тома в розовом платье и белых туфлях на трудных каблуках. Таня не думала принаряжаться, но нельзя сказать, что она полностью проигнорировала особенность момента. Отметила покупкой трех совершенно одинаковых мужских рубашек в желто-белую полоску. И выглядели они в этих рубашках как детдомовские, коротко стриженные, худые, одинаково одетые и одного роста – 170 сантиметров. Тома была разочарована. Ни свадьбы, ни подарков, ни веселья. Ей хотелось богатой торжественности и большого гуляния, но именно этого как раз и не выносила Таня. Единственный свадебный подарок – апельсиново-розовая орхидея, за которой Тома ездила накануне к знакомой в ботанический сад, заменила архаический флёр-д'оранж. Этот несделанный фотоснимок братья Гольдберги и Таня между ними с вялой нетвердой веткой, склонившей три больших цветка, львиные головы с гривами. Редкость из редкостей сохранился на всю жизнь в Томиной памяти. Впрочем, еще один подарок получил Виталик. Когда новобрачным выписали на радужной бумаге свидетельство о браке, Таня достала из кармана желто-белой рубашки, сложенную вдвое, справку из женской консультации о беременности сроком в 18 недель. Два эти документа в совокупности давали право на отсрочку от прохождения армейской службы. Отвергнув решительно и последовательно все казенные услуги, от марша Мендельсона до дорогостоящего шампанского и ограничившись лишь напыщенным поздравлением мордюковообразной сотрудницы под красным знаменем, в красном же костюме и с красной атласной лентой через жирное тулово, ребята вышли на парадные ступени дворца, присели и выпили из горлышка бутылку рублевой кислятины РКЦТЛИ, после чего Гена проголосовал проезжающему мимо такси, они с Таней сели в него и уехали. Ошеломленная Тома, неосведомленная об истинном положении дел, спросила у меланхоличного молодого мужа: «Куда это они?» «Да в Обнинск. Она там собиралась недельку пожить». В Обнинске Таня прожила не недельку, а целых две. Вернулась в Москву, сразу же поехала домой. Соскучилась. Елену нашла все в прежнем состоянии, но очень бледной и вялой. И даже попыталась уговорить ее выйти на улицу погулять. Елена этого предложения так испугалась, что начавшийся было связанный разговор сразу застопорился, и она залепетала жалкие нескладные слова. «Если вас не затруднит, нельзя мне туда, надо спросить у ПА, не правда ли?» Таня ужаснулась. Болезнь матери была какая-то особая, ни на что не похожая, и привыкнуть к этому было невозможно. Потом пришел Павел Алексеевич. Обрадовался отдельно Тане, отдельно ее тронувшемуся в рост животу. «Идем, расскажу тебе про нашего мальчика». Оба они ни на минуту не сомневались, что родится у Тани именно мальчик. И Таня всякий раз, когда они встречались, просила отца рассказать ей, как ребенок должен сейчас выглядеть. Она уселась на кушетку, поджав ноги и расстегнув пуговицу джинсов. Он сел на круглый табурет рядом с Таней. «Ну, расскажи», — попросила она. «Значит так. Во-первых, я уверен, что он уже что-то чувствует. По народным представлениям, душка в него влагается на середине беременности, то есть двигаться и чувствовать он начинает одновременно». «Ну нет, я гораздо раньше чувствовала, как он пальчиком изнутри по мне водит», — возразила Таня. «Ну, значит, наш мальчик раннего развития. Я же тебе про средний случай рассказываю. Твой малыш сейчас плавает и понятия не имеет, где верх, где низ. Он вот такой, 30 сантиметров, головка большая, покрыта шерсткой. И если раньше она была белесая, теперь она потемнела. Он довольно рослый, набрал больше половины своего роста, а весу всего 1,5 фунта. Худенький, и кожа у него сейчас морщинистая, подкожного жира нет. Но ему сейчас не до жиру. Покрыт пушком, и уже образуется смазка. Личико приобрело определенные черты. Он уже похож на тебя, я надеюсь на тебя. Но самая главная работа происходит сейчас в нервной системе. Чтобы все его органы начали работать, нужна очень сложная программа. Она сейчас образуется. Как? Не знаю. И не спрашивай. Никто не знает. Я очень многого не знаю из того, что там происходит. Но кое-что знаю. Мне кажется, что он уже обладает самосознанием. Именно в эти дни зародилось у него чувство «я». Ощущение отдельности себя от остального мира. А остальной мир — это ты, моя радость. Потому что никакой другой мир ему до рождения не будет ведом. С мужчинами такого не бывает. Мужчина никогда не бывает космосом, а беременная женщина во второй половине беременности, по крайней мере, представляет собой закрытый космос для другого человеческого существа. Знаешь, дорогая моя, мне всегда казалось совершенно естественным существование таких видов животных, у которых самка погибает немедленно после рождения потомства. Космос рождает космос. На что же нужен ущербный мир? Это я так, глупости говорю. Он плавает сейчас, как лодка на привязи. Туда-сюда. Подвешен на пупочном канатике и слушает, наверное, как плотные волны ходят. Густая влага обтекает его бока, поджатые ноги. Они у него скрещены. Он почти в позе лотоса. И ногти на ногах уже завязываются. Ушная раковина сформировалась, но она еще кожистая, хряща нет. И знаешь, ушки довольно большие у него. Интересно, слышит ли он то, о чем мы говорим? Знаешь, я этого не исключаю. Твоя мама уверена была, что большая часть того, что она знала, даже про свое черчение, она узнала еще до рождения. Про себя я ничего такого не могу сказать, но ведь мужчины – существа более грубо организованные, чем женщины. В биологическом смысле женщина, как я думаю, существо более совершенное. Я думаю, что наш мальчик уже испытывает смену настроений. Иногда он бывает недоволен, а иногда радуется. Например, ты съешь что-нибудь вкусное, и через часа полтора до него доходит вкус клубники или винограда. «А он уже улыбается?» — перебила Таня отца. «Не думаю. Мимические мышцы начинают работать позже. Вообще, по моему наблюдению, у младенцев мимика довольно бедная и несколько хаотическая. Я хорошо знаю некоторые их общие выражения сосредоточенности и замкнутости. А какое ему можно доставить удовольствие? Как ты думаешь, может, сводить его на концерт? Ты доставляй сама себе побольше удовольствий. Я думаю, что и ему это будет приятно», — посоветовал Павел Алексеевич дочери. Он и представить себе не мог, в какую сторону уведет Таню его невинная рекомендация.